слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Государственная Дума России собирается сегодня внести поправки в закон о правительстве, чтобы Александр Хлопонин мог совмещать посты вице-премьера и представителя президента в новом Северокавказском федеральном округе. Снос поселка Речник в Крылатском. Последние новости от участников событий. Главное политическое событие дня. Сегодня в Кремле состоится заседание Госсовета с участием представителей всех политических партий. Главная тема – реформа избирательного законодательства. Эксперты о реформе МВД. Отмены пресловутой палочной системы не будет. Ситуация на Украине перед вторым туром президентских выборов. Начинаем серию специальных репортажей «Радио Свобода». Государственная Дума России сегодня законодательно оформляет инициативу Дмитрия Медведева о создании нового Северокавказского федерального округа и назначении полномочным представителем в нем бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Речь идет о поправках в закон о правительстве. Они позволяют совмещать пост вице-премьера и полномочного представителя президента. Именно пост вице-премьера Александр Хлопонин получил вместе со своим назначением на должность смотрящего за Кавказом. Эти поправки законодательно рассмотрят сразу в трех чтениях, но прежде, как сообщает наш корреспондент Максим Ярошевский, в стенах парламента развернулась дискуссия о событиях вчерашнего дня в поселке Речник. Максим сейчас на прямой связи с нашей студией. Добрый день. Расскажите, как депутаты оценили силовые действия ОМОНа по сносу домов в этом поселке?
Да, действительно, депутаты сегодня начали именно с поселка Речник. И за жителей этого поселка первым еще в ходе политических заявлений подпарламентских фракций вступился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы с вами виноваты», — обратился вице-спикер к депутатам. «Мы приняли дачную амнистию, так почему она не действует? 52 года существуют эти участки. У москвичей, естественно, они там что-то строили. Баньку, туалет, домик. Что же им там полвека делать-то?» — задал риторический вопрос Жириновский. «Это типичный случай для дачной амнистии. Люди получали в пользование, так пусть пользуются. Дайте им такое право или дайте компенсацию. В любом случае недопустимо ночью под прикрытием ОМОНа и милиции сносить дома», — заключил лидер ЛДПР. Руководитель московского отделения КПРФ Владимир Улас продолжил скандальную тему. «Вчера ночью судебные приставы провели очередную спецоперацию против москвичей, причем она по характеру больше напоминает именно действия оккупационных властей на враждебной территории. Мы обязаны с вами давать политическую оценку действиям региональных властей», — заявил Улов. «В данном случае московских, которые стоят за этой постыдной ситуацией». Также член КПРФ Анатолий Локоть напомнил, что Россия отослала в разрушенные Гаити своих спасателей для того, чтобы разбирать завалы, а в Крылатский район посылает те же экскаваторы теперь с отрядом милиции, чтобы создавать эти завалы. «Профильный комитет должен дать правовую оценку тому, что происходит в поселке Речник, с тем, чтобы мы могли внести необходимые изменения в законодательстве», — заявил член КПРФ. В свою очередь, спикер Государственной Думы Борис Грызлов в ответ на эти заявления сказал, что направлено протокольное поручение генеральному прокурору с просьбой проверить правомерность действий правоохранительных органов, а также меры приостановления совершения подобных действий до принятия решения вышестоящих судебных инстанций. Таким образом, депутаты сегодня пытались заступиться за жителей поселка. Что из этого получится, покажет время, Марк.
Максим, что касается поправок в закон о правительстве, который позволит Александру Хлопонину совмещать должности вице-премьера и полномочного представителя президента в новом Северокавказском федеральном округе, здесь, насколько я понимаю, таких разногласий нету, и этот закон будет принят сегодня сразу в трех чтениях.
Посмотрим, во скольких чтениях он будет сегодня принят, потому что разногласия, безусловно, есть. Точнее, появилось много вопросов у депутатов. Начну с того, что полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх напомнил об инициативе президента о создании Северокавказского федерального округа и утверждении вице-премьером и полпредом президента Александра Хлопонина и предложил депутатам действительно одобрить федеральный конституционный закон и федеральный закон в первом чтении и в дальнейшем в целом. Однако у депутатов возникли вопросы. Например, почему такие важные решения были приняты в обход Нижней Палаты Парламента и какими именно полномочиями будет наделен Александр Хлопонин. Гарри Минх ответил, что посмотрите, мы с вами сейчас отвечаем на вопросы. Действительно, у нас есть дискуссия. Все это решение проходит не за спиной Госдумы, а, собственно, инструментарий, как у полпреда и у вице-премьера, которые прописаны в законе, объяснил Гарри Минх. Надо признать, что до перерыва, который назначили в 12 часов, депутаты не успели еще проголосовать в первом чтении, а также во втором и третьем в дальнейшем за принятие этой кандидатуры. Марк.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский передавал из Государственной Думы. К тому, с чего мы начали, к ситуации вокруг поселка Речник, к вернемся во второй половине часа нашей программы. А сейчас еще об одном политическом событии сегодняшнего дня. Сегодня в Кремле под председательством президента Медведева состоится заседание Госсовета, которое будет посвящено политическим реформам и, прежде всего, реформе избирательного законодательства в России. Госсовет впервые пройдет с участием представителей всех политических партий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Идея проведения Госсовета, посвященного политической реформе, родилась во время политического кризиса осенью 2009 года. Тогда, 14 октября, думские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули зал пленарных заседаний в знак протеста против многочисленных нарушений на региональных выборах в пользу «Единой России». Госсовет призван уладить этот конфликт, а также обозначить пути развития политической системы в стране. Предложения на этот счет принимаются от всех зарегистрированных в России политических партий, в том числе не представленных в Государственной Думе, таких, например, как партия «Правое дело» и «Яблоко». Глава подмосковного отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин входит в рабочую группу при Госсовете. Он рассказал о своих предложениях президенту.
Там несколько законов уже подготовлены из тех, которые в послании задачи ставились. В частности, согласован и отправлен уже в Думу закон об увеличении численности парламентов региональных. В первую очередь, там речь идет о Московской городской думе. Все помнят скандальный выбор 11 октября, где избиралось всего 35 депутатов. Этот вопрос решается. А второй закон, который тоже на выходе, уже, наверное, на днях будет внесен в парламент, это закон о понижении избирательного барьера до 5% на региональных выборах.
Помимо схватки с оппозиционными партиями из-за осенних выборов, «Единая Россия» хочет выступить также и с рядом инициатив. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов заявил в четверг, что хочет упразднить дотационные субъекты федерации. Субъект федерации – это высокое звание, и субъект должен этому званию соответствовать, заявил спикер парламента. Если регион не в состоянии жить самостоятельно, то нужно либо менять подходы к работе в этих субъектах, либо объединяться с другими для того, чтобы территория была самодостаточной. Достаточный, считает Грызлов. Его инициативу комментирует в прошлом губернатор Красноярского края, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Зубов.
Вообще-то говоря, дотационность или донорство во многом определяется налоговой системой. То есть налоговой системой, которая существует. Если у вас сегодня основные налоги собираются с добывающих отраслей, нефть, газ, первый передел металлы, алмазы, уголь и так далее, то сырьевые территории по определению становятся донорскими. Я думаю, что здесь есть потенциал изменения налоговой системы. Ну и не надо забывать простую вещь. Из 83 территорий на сегодняшний день только 10-12 устойчиво донорские.
Госсовет был создан с целью компенсировать главам регионов их изгнание из Совета Федерации, говорит глава аналитического департамента Центра политических технологий Алексей Макаркин. Политолог призывает оппозицию не сильно рассчитывать на этот консультативный орган.
Вроде статус, вроде уважение, вроде внимания. С другой стороны, это орган, который не может принимать обязательных решений. У членов этого органа отсутствуют депутатские прерогативы, в том числе неприкосновенность. Поэтому я думаю, что это такой консультативный орган, и его эффективность достаточно относительна.
В доклад рабочей группы при Госсовете войдут предложения, прозвучавшие в послании президента Федеральному собранию, и наработки разных партий. Это не окончательное решение, а темы для обсуждения участниками заседания Госсовета. По его итогам будут подготовлены президентские поручения, из которых и станет ясно, какие предложения будут одобрены, а какие нет. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Томске сегодня хоронят журналиста Константина Попова, скончавшегося после избиения сотрудника милиции. В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. Президент России проводит сегодня в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы страны. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Свободы российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Интервью с писателем Максимом Осиповым. «Аватар» и российская кинематография. Рождественская мистерия в Петербурге. Ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Глава МВД России Рашид Нургалиев вчера заявил о том, что подписал приказ о новых критериях оценки деятельности милиции, который, по его мнению, отменяет пресловутую палочную систему. Эту новость сегодня анализируют практически все газеты. Однако «Коммерсант», ознакомившись с проектом приказа, делает вывод. Этот приказ во многом дублирует аналогичный документ от 2005 года, в соответствии с которым милиция, чтобы получить положительную оценку своей деятельности, должна была повышать по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели привлеченных к уголовной или административной ответственности. То есть ни о какой отмене палочной системы речи не идет. Подробности узнаем прямо сейчас от нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии «Свободы». Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. По словам господина Нургалиева, революционность подписанного им 19 января приказа заключается в том, что теперь оценка работы органов внутренних дел будет проводиться с учетом мнения граждан. В систему оценки введены показатели, которые характеризуют общественное мнение. Кроме того, теперь будет учитываться еще и степень резонансности выявленного или раскрытого преступления. Данные для этих показателей якобы будут собираться независимыми источниками, что позволит давать объективную оценку деятельности органов внутренних дел, а также усилит социальную составляющую в работе милиции. Правда, министр не уточнил, какие конкретно независимые источники будут собирать данные. Вчера «Коммерсанту» не удалось выяснить это и в управлении информации и общественных связей МВД. Там сообщили, что приказ, который заменит печально известный приказ номер 650, прозванный милиционерами «Палочным», еще никто не видел, он еще не поступал в подразделение. Между тем, через свои источники в силовых структурах «Коммерсанту» удалось получить текст проекта приказа, о котором вчера заявил Рашид Нургалиев. Выяснилось, что тексты приказов по сути практически идентичны, и сказать, что подписанный господином Нургалиевым документ отменяет палочную систему, никак нельзя. Более того, важнейшие пункты приказа, фактически определяющие его смысл, почти слово в слово копируют аналогичный документ из старого приказа. К тому же выводу приходят ведомости, которые тоже получили возможность ознакомиться с проектом приказа. Почему так живуча палочная система? Этот вопрос я задала Аркадию Мурашову, который в 1991-1992 годах возглавлял ГУВД Москвы.
К сожалению, никаких объективных критерий работы милиции не существует. Существует только субъективные. Простая история. Вот когда я был начальником милиции, я помню, что первый раз у нас была встреча такая с начальников полиции европейских столиц. Я спросил у своего французского коллеги, то есть начальника полиции города Парижа, насчет критериев оценки работы. Я говорю, как вот вас оценивают работу, вы сами там, как вас оценивают. Он говорит, оценка работы у нас очень простая. Что завтра напишут в газетах? Общественное мнение – это самый главный критерий оценки. Но для этого нужно, чтобы была некая обратная связь. У нас, к сожалению, обратная связь между народом и властью потеряна, особенно с отменой выборов губернаторов. И милиция это чувствует. Удивительный пример – был на заседании Государственной Думы, когда они пригласили выступать начальника ГАИ Кирьянова. Казалось бы, ГАИ работает для того, чтобы был порядок на дорогах, чтобы не было пробок, была безопасность обеспечена. Но как бы для граждан работает. И Кирьянов Тумсон сказал, что нам плевать на пробки. Наша главная задача – обеспечить проезд начальству. А хоть весь город в пробках, пускай стоит целый день. То есть никак это не волнует. Совершенно очевидно, его же назначает начальство, начальство должно быть довольно. И пока начальство не избирается, у нас вся конструкция государственная держится на популярности Путина. Но милиция в областях, в городах к Путину имеет слабое отношение. И когда городской или областной начальник понимает, что от мнения народа, в общем, ничего не зависит, а милиция зависит только от него, то она будет работать, естественно, как хочет.
Это был Аркадий Мурашов, который в 1991-1992 годах занимал пост начальника ГУВД Москвы. Ну, а газета «Ведомости» пишет, в свою очередь, что отказаться от валовых показателей полностью невозможно. Об этом говорил сотрудник центрального аппарата МВД изданию. В противном случае милиционеры забросят работу. Российские граждане, в отличие от западных, не склонны сообщать об увиденных правонарушениях. А на этом и зиждется полицейский порядок на Западе. Палочную систему надо не модифицировать, а вообще отменить. В Польше, к примеру, ее нет. Реальная раскрываемость преступлений всего около 30%. Но порядок поддерживается. Об этом «Ведомостям» говорил бывший следователь Следственного комитета при МВД Павел Зайцев.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева и сегодняшние российские газеты, которые анализируют вчерашний приказ Рашида Нургалиева о новых критериях оценки деятельности милиции. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Мы продолжаем следить за ситуацией на Гаити, пострадавшим от разрушительного землетрясения 12 января. Правительство страны объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оставшихся без крова. Из-за опасений вспышек болезней раненых переводят из временных самодельных убежищ в столице Порт-о-Пренсе в новые палаточные лагеря на окраинах города. Собственно, спасательная операция, судя по всему, подходит к концу, поскольку надежды найти выживших людей под завалами практически нет. Последние новости о происходящем на Гаити в прямом эфире нашей программы расскажет мой коллега Александр Гостев, который следит за сообщениями западных информационных агентств. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Ну, для начала я скажу, что стало известно о новом сильном землетрясении на Гаити. 5,9 его магнитуда. Это сообщила геологическая служба Соединенных Штатов. Но нет сообщений пока о новых жертвах и пострадавших. О разрушениях, видимо, говорить не приходится. Хотя и звучит несколько так двусмысленно. Но Гаити действительно уже разрушено. Разрушать там, в общем-то, и, наверное, нечего. Он действительно, как вы сказали, переходит от поисково-спасательного работ к фазе начального восстановления страны. И по, как заявил глава ООН Пан Ги Мун, гаитянам, которые наняты на работу для восстановления завалов, а главная задача сейчас не только обеспечить их едой, водой и медикаментами, но еще как-то занять, как откровенно признает ООН, будет даже платиться зарплата, они будут заниматься именно разбором завалов. Западные агентства также сообщают, что сейчас вовсю идет работа по восстановлению порта Гаити, который разрушен на 50%, главного порта столицы Порт-о-Пренса. Этим занимаются американские военные и армейские дайверы, подводные пловцы. И они надеются, что через некоторое самое ближайшее время порт начнет работать на прием грузов, ну, хотя бы на 10% от своих первоначальных мощностей. Кроме того, глава гаитянской полиции еще привлек внимание международных миротворцев, спасателей, вообще всех, кто сейчас занят восстановлением Гаити, что около 5000, по его словам, вооруженных преступников сейчас терроризируют нищие кварталы, в первую очередь трущобный пригород Порт-о-Пренса, Сите-Солей. И он говорит о том, что по ночам ситуация, ну, очень криминальная, очень дестабилизированная, и он призвал обратить внимание именно на это, потому что он заявил, что они представляют угрозу. Вообще, вот уже публикуются многие разные цифры. Предварительно 1,5 миллиона человек полностью лишились крова в результате землетрясения на прошлой неделе. 75 тысяч тел уже похоронены в общих братских могилах. И 122 человека были спасены живыми из-под развалин, вытащены из завалов международными спасателями. И сейчас на Гаити 447 импровизированных палаточных лагерей для людей, которые находятся вокруг столицы Порт-о-Пренса. В самой столице они боятся оставаться из-за новых толчков. Там находится примерно 500 000 человек. Ну и я еще добавлю, что сотрудники МЧС России сообщили, что постепенно сворачивают операции на Гаити и покидают страну, потому что шансов найти живых людей под завалами практически не осталось. И вот МЧС еще обнародовал такую цифру, что помощь Гаити страны России обошлась примерно в 5 000 000 долларов.
Марк. Спасибо, Александр. Последние новости о ситуации на Гаити рассказал Александр Гостев. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Минске состоится очередной раунд переговоров между представителями белорусского концерна «Белэнерго» и российской компании «Интеррао ЕС» по условиям транзита электроэнергии через территорию Беларуси. Две предыдущие попытки сблизить позиции ни к чему не привели, а назначенную на 19 января встречу и вовсе в последний момент отменили. Тем не менее, белорусская сторона уверяет, прогресс по условиям поставок российской электроэнергии в Калининградскую область и страны Балтии налицо. Удастся ли в ближайшее время положить конец очередному российско-белорусскому конфликту? Из Минска передает Игорь Корней.
По сведениям Министерства энергетики Беларуси, между Белэнерго и Интеррао ЕС действует долгосрочное соглашение на поставку и транзит электроэнергии через сети белорусской энергосистемы. В 2010 году из России должны быть поставлены в Беларусь 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в соответствии с балансом союзного государства и 2,5 миллиарда на коммерческой основе. Также по 1 миллиарду киловатт-часов планируется поставить с транзитом в Калининградскую энергосистему и страны Балтии. Именно эти 2 миллиарда и стали камнем преткновения между Москвой и Минском. Еще 4 января концерн «Белэнерго» предупредил о возможном прекращении поставок российской электроэнергии в Калининградскую область и Литву из-за несогласованности условий транзита. Мол, из-за закрытия с 1 января Игналинской АЭС потребности региона в электроэнергии многократно возрастают. Соответственно, увеличиваются и сервисные нагрузки белорусской энергосистемы. В итоге белорусская сторона заявила о пятикратном увеличении транзитных ставок. Есть сведения, что по итогам предыдущего раунда переговоров 14 января в Москве белорусские переговорщики умерили аппетиты, заявив о возможности корректировки тарифов в 2,5 раза вместо 5. Однако российская сторона подобные уступки называет несоответствующими духу подписанных ранее договоренностей. Проблемы, возникшие в области транзита электроэнергии, белорусские аналитики связывают с нефтяным конфликтом между Белоруссией и Россией. Уже месяц стороны не могут договориться по ценам на поставляемую в Беларусь нефть. В то время как Минск настаивает на беспошлинных поставках всего объема нефти, Москва готова субсидировать лишь пятую часть. Эксперт в энергетической сфере Валентин Мацкевич уверен, что сырьевая проблема давно перешла из экономической в политическую плоскость.
После всех этих энергетических пытаний и электричность, нафта...
После всех предыдущих попыток договориться, и электричество, и нефть, все это сейчас находится в политической плоскости. И до того времени, пока не будет определен уровень межгосударственной заинтересованности по этим вопросам, будут продолжаться политические игры. Экономика есть экономика, она должна работать. Но с учетом прежних событий, когда приблизительно такая же ситуация была по газу и нефти, то, думаю, стороны все же попробуют избежать повторения таких прецедентов. Тем временем, на фоне нерешенных нефтяных и энергетических споров, Минск инициирует переговоры о стоимости поставок в Беларусь российского природного газа. Белтрансгаз направил в «Газпром» проект дополнительного соглашения, которое предусматривает сохранение в 2010 году среднегодовых цен на прошлогоднем уровне – $150 за 1000 кубометров. Российские аналитики говорят, что сохранить старые позиции будет сложно, исходя уже из того, что формула цены на газ предусматривает постепенное повышение стоимости, не говоря уже о сохранении цены или ее понижении. Поэтому не исключено, что в скором времени гасить сырьевые конфликты придется сразу на трех фронтах. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Как вертикаль политической власти сказывается на конкурентоспособности российской экономики? Гость программы – ректор Высшей школы экономики Сергей Гуриев. А через несколько минут после сводки новостей вернемся к ситуации вокруг поселка Речник. В эти минуты продолжается снос домов, а жители поселка делятся планами своих дальнейших действий с журналистами, среди которых наш корреспондент.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Томске сегодня хоронят журналиста Константина Попова, скончавшегося спустя несколько дней после того, как он был избит сотрудником милиции в медвотрезвителе. В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. Жители поселка заявляют, что судебное решение о сносе 18 из 37 строений незаконно. Власти Москвы утверждают, что действуют на законных основаниях. Президент России Дмитрий Медведев проводит в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы страны. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. В Минске в пятницу пройдет очередной раунд переговоров между представителями белорусского концерна «Белэнерго» и российской компании «Интеррао ЕС» об условиях транзита электроэнергии через территорию Белоруссии. Две предыдущие встречи закончились безрезультатно. Китай заявил, что критические замечания Соединенных Штатов относительно введения в КНР цензуры в интернете могут навредить отношениям между двумя странами. На западном берегу Иордана сегодня состоится встреча специального посланника США на Ближнем Востоке Джорджа Митчелла с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к ситуации вокруг сноса домов в поселке Речник в Крылатском. Решение о сносе 18 из 37 домов в этом элитном поселке суд вынес заочно, утверждают собственники строений. Адвокаты говорят, что это обстоятельство вряд ли остановит исполнение вступивших в силу решений судов и лишь даст возможность собственникам требовать компенсаций. Что собираются делать дальше жители поселка? Своими планами они сегодня делятся с журналистами, среди которых наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Пресс-конференция началась с опозданием на 15-20 минут, потому что пришла информация о том, что в поселке Речник возобновился снос домов. Эта информация сейчас поступила только что, и ее озвучил Юрий Кладов, председатель общества ветеранов поселка Речник. Сейчас он эмоционально об этом рассказывает. Но надо сказать, что на пресс-конференцию не явился префект Западного административного округа Юрий Алпатов. То есть представителям поселка Речник некому оппонировать, и тут, в общем-то, жесткой дискуссии, скажем так, битвы юристов не получится, потому что именно вот это было бы интересно узнать, потому что представители Речника тут представили документы 50-х годов, точнее 57-го года, о том, что эти земли под сады и огороды были предоставлены сотрудникам Мосводоканала, и там разрешено, значит, строить эти хозблоки и легкие постройки для садового инвентаря. Но вот вся загвоздка заключается в том, что хотели бы журналисты бы узнать, можно ли там было строить каменные постройки, особняки, то есть жилищные строения. Но на этот вопрос, вот, конечно, мы не получим ответ от оппонирующей стороны, хотя сторона потерпевшая, это в данном случае, она утверждает, что все земля и постройки на ней абсолютно законны. Сейчас я, как, значит, выступила женщина, которая утверждает, что ее не пропускают на территорию участка, то есть несколько семей не могут попасть и буквально защитить свои дома. Еще очень короткая информация об Александре Навроцком. Это человек, который вчера сумел, на мой взгляд, так как я там был, защитить свое жилье, и его жилье не стали сносить, но вот сейчас пришла информация, что и его дом взяли в оцепление, и он вроде бы обороняется, и тогда он в интервью нам рассказывал, что у него имеется охотничье ружье. Я думаю, что основные события сейчас развиваются в поселке Речник. Марк?
Спасибо, Мумин. Это был Мумин Шакиров. Действительно, снос домов в поселке Речник продолжается. Мы следим за ситуацией. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? И со всеми этими, со всей этой историей мы попросили нашего корреспондента Екатерину Лушникову задать такой вопрос прохожим на улицах Кирова.
Да нет, не боюсь. У меня все юридически правильно оформлено.
Да я думаю, что нет. Не знаю. Мне так кажется. Зачем думать о плохом? Надо быть оптимистом. Дело в том, что я живу в Кельмеде, у меня нельзя ничего отобрать.
А говорят, что возможно расприватизация. Не скоро скажешь. Сейчас я даже слышала, что кооперативные квартиры приватизируют. Я думала, кооперативная квартира – это уже собственность владельца этой квартиры. А вот тут знакомый встретила, говорит, приватизируй квартиру. Ну, я, значит, с испугу-то и подружке позвонила.
Вот машина сейчас на приколе стоит, не заводится никак. Наверное, это недвижимость. А кому она нужна, эта девятка старая? Никто ее не украдет. Конечно, не боюсь. Нет у меня дачного домика. И земли нет. А горы? А горы, они не приватизированы, к счастью. Горами владеть нельзя. Это они владеют вами.
Очень боюсь, потому что есть примеры, когда отнимают землю, скупают ее, устраивают там свои предприятия. У каждого из нас есть кусочек земли. А если вдруг захотят построить здесь дом, коттедж, то найдут способ отнять. Очень боюсь.
Создана система такая. Система практически это государственный террор. Никто не может высказать нормально, ни протест выразить, ничего. Готовы любого скрутить, связать. Это терроризм, создан на государственном уровне.
Законодательство у нас в какую сторону повернуло, то и вышло. Кто сильнее, тот и закон.
Не дадут. Ни за что. И поэтому я хочу сказать, что
передела собственности больше никто не будет проводить. Его больше сделать это не дадут. Потому как сегодня уже достаточно у нас устойчивая политика, достаточно уже устаканилась жизнь. И я считаю, что сегодняшнее правительство нашей страны не допустит никаких, тем более революционных каких-то изменений. Если они будут проходить, то они будут проходить, мне кажется, каким-то более цивилизованным путем.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» начинает серию специальных репортажей о втором этапе предвыборной гонки на Украине. До второго тура президентских выборов, в котором за пост президента страны поспорят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, осталось чуть больше двух недель.
Украина 2010. Выборы президента.
Сейчас на Украине перед вторым туром президентских выборов происходит своеобразная перегруппировка политических сил. В избирательных штабах завершили разбор полетов, а выбывшие из борьбы кандидаты, за редким исключением, не торопятся заявлять о поддержке фаворитов, вышедших во второй тур, рассказывает Виталий Камышев.
Среди аутсайдеров выборов оказался баллотировавшийся на пост президента Украины мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. За него отдали голоса лишь 0,12% избирателей. Правда, в родном городе Ратушняк добился гораздо большего, у него более 6% голосов. Результаты первого тура выборов в Закарпатье оказались неожиданными. Опросы показывали, что впереди Юлия Тимошенко, на деле же избиратели предпочли Виктора Януковича. А реакции в этом западноукраинском регионе на итоги голосования Надя Петрив.
Итоги первого тура президентских выборов шокировали большинство социологов, политологов и журналистов Закарпатья. Никто из них не сомневался, что победит Тимошенко. Почему так получилось и кто виноват, рассказывает представитель кандидата в президенты Юлии Тимошенко Андрей Сербайло.
Мы основные проблемы видим в том, что не все избиратели имели возможность проголосовать. Это связано с очень плохим формированием списка избирателей. Во-первых, во-вторых, много было проблем, связанных с голосованием на дому.
В телеканалах, радиостанциях и печатных изданиях обсуждается вопрос, почему не сработали прогнозы социологов, которые даже 17 января вечером прочили победу Юлии Тимошенко. А еще в Закарпатье активно обсуждают рейтинг, который в этой борьбе получил единственный и первый в истории независимой Украины закарпатский кандидат на пост президента. Об этом говорит руководитель Центра журналистских исследований Николай Кашута.
Результаты показали, мы такие закарпатцы можем выходить на политическую арену государств. Наш кандидат Сергей Ратушняк при минимальных затратах финансовых все-таки достиг значимого результата. Например, по городу Ужгороду он обогнал таких кандидатов, как действующий президент, как действующий спикер парламента. Он оставил позади таких долгожителей в политике, как Мороз.
Кстати, в первом туре выборов Закарпатье отличилось самой низкой явкой избирателей на участках. Специалисты прогнозируют, во втором туре закарпатцы проявят большую активность.
Это была корреспондент Радио Свобода в Ужгороде Надя Петрив. Обошел в первом туре Виктор Янукович Юлию Тимошенко и в Донбассе. Набрав более 76% голосов избирателей, глава кабинета министров здесь получила немногим более 4%. Из Донецка корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев.
В том, что второй тур выборов на Донеччине Янукович выиграет так же уверенно, как и первый, никто не сомневается. Дело уже в другом. Соперники Януковича в первом туре – банкир Сергей Тигитко, экс-председатель Верховной Рады Арсений Яценюк и лидер Компартии Петр Симоненко – набрали в общей сложности более 14% голосов донеччан. Еще 1,5% избирателей Донбасса проголосовали против всех кандидатов. Итого 15%, что называется, висящих в воздухе процентов. Так что донецкий штаб Януковича, оставшиеся до 7 февраля две недели, будет заботить то, как ухватиться за эти дополнительные проценты. Пока Центральная избирательная комиссия Украины официально не обнародует окончательные официальные результаты выборов первого тура, чтобы кандидатов в президенты не имеют права возобновлять агитацию. Еще пару дней придется потерпеть. Тем не менее, в избирательных штабах Януковича и Тимошенко в Донецке по-прежнему пахнет порохом. Обменявшись взаимными обвинениями в нечестной игре в первом туре, донецкий штаб Тимошенко, например, подал в органы внутренних дел 22 заявления о нарушениях на выборах. Штабы копят силы для второго и последнего боя.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Донецке Ярослав Колгушев. На фоне предположений и догадок политологов о том, кому отойдут голоса избирателей, проголосовавших в первом туре за Сергея Тегибко и Арсения Яценюка, любопытно мнение такого нерядового украинского избирателя, как Тарас Черновил. Одно время он был соратником Виктора Януковича, входил во фракцию партии регионов в парламенте, а затем сменил политическую ориентацию. В первом туре Тарас Черновил голосовал за Сергея Тегибко, а во втором собирается отдать свой голос Юлии Тимошенко. О мотивах такого решения политик рассказал в эфире «Радио Свобода».
Наверное, это какая-то действительно фатальная, роковая неспособность оказаться с теми, кто у власти. Наверное, я где-то в крови уже оппозиционера, это еще с диссидентских времен Советского Союза осталось. Связаться с теми, кто приходит к власти, но не совсем соответствует каким-то моим понятиям о чести, порядочности или хотя бы эффективности, как-то не хочется. Лучше в оппозиции даже с теми, кто не совсем твой, как был Янукович, для меня это был не самый близкий человек. А сейчас с Тегибком, ну, наверное, мне просто хотелось сделать выбор, который мне соответствует лично. Учитывая колоссальнейший негативный рейтинг, отрицательный рейтинг и у Януковича, и у Тимошенко, большинство избирателей будут голосовать против. За Тимошенко против Януковича или за Януковича против Тимошенко. Но в первом-то туре мы имели еще шанс просто ощутить себя с людьми, проголосовать за того, за кого хотим. Но сейчас я как раз оказался в той ситуации, когда я должен, как и все те, кто голосовали за Тегибко или за других кандидатов, которые не прошли, делать свой выбор. По Януковичу я, наверное, сделал одну ошибку. Оценивал его за тем, что я видел реально, но я не смоделировал одного момента, который я уже увидел в 2006-м, когда он второй раз стал премьером уже при президенте Ющенко. Я не понял, что он прекраснейший, шикарнейший второй номер. И вот сейчас, когда я оцениваю для себя меньше и больше ИЗО, окончательный выбор я еще не сделал. Но я думаю, что он уже более-менее сформирован, что я все-таки свой лично голос отдам за Тимошенко не из-за того, что она лучше, он хуже или что-либо подобное, а я снова моделирую ситуацию, как будет жить Украина при них.
Это было мнение депутата Верховной Рады Украины Тараса Черновила. Между тем, кандидаты, не прошедшие во второй тур, но заручившиеся поддержкой более-менее значимого числа избирателей, уже начинают думать о том, как использовать эту электоральную поддержку на местных выборах, намеченных на май этого года. Об активном участии в этих выборах возглавляемого им движения «Сильная Украина» уже заявил Сергей Тегибко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. В Томске сегодня хоронят журналиста Константина Попова, скончавшегося после избиения сотрудником милиции. Президент России проводит сегодня в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему США и Пакистан не доверяют друг другу?
Комментарии экспертов.
Дворцы поселка Речник. Глазами фотографа Алексея Сазонова.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о том, как выглядят сегодняшние герои.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе будет ниже показателя такого же месяца 2009 года, когда она составила 2,4%, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. За период с 1 по 18 января потребительские цены в стране, по данным Федеральной службы статистики, выросли на 1,2%, так же, как и годом ранее. В целом, в 2010 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2010 году увеличится на 20%, прогнозирует генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По итогам минувшего года, по его словам, объем депозитов населения в банках страны вырос на 26%, до 7,5 триллионов рублей. По текущему курсу это более 252 миллиардов долларов. В российские регионы на финансирование программ по снижению напряженности на рынке труда в 2010 году уже направлено более 5 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. В целом до конца года на эти цели по планам будет выделено 40,5 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов являются резервными. Французская группа Peugeot Citroën разработает новый автомобиль Citroën класса C специально для России и будет выпускать его на своем заводе в Калужской области с 2013 года, заявили представители компании. Строительство этого предприятия общей стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в августе 2008 года, планируя завершить его в 2011 году. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70%, а японская – 30% акций. Общий объем мировой экономики увеличится в 2010 году на 2,7% после сокращения на 2,2% годом ранее, прогнозирует Всемирный банк. Объем ВВП Соединенных Штатов увеличится по тем же прогнозам на 2,5%, а экономики Европейского Союза на 1%. Для России эксперты Всемирного банка прогнозируют на 2010 год рост экономики на 3,2%. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 29 рублей 75 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 95 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 20 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 41 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Органистка Людмила Голуб объединила произведения эпохи барокко и сочинения второй половины XX века в программе «Светлое и темное», премьера которой состоится в это воскресенье в концертном зале имени Чайковского. О светлых и темных сторонах вечера органной музыки с Людмилой Голуб беседует Тамара Леленкова.
Российские концерты классической музыки становятся все более смелыми и разнообразными. В одной программе могут соседствовать стилистически несопоставимые произведения. Авторов разделять не только века, но и музыкальные убеждения, однако воля исполнителя объединяет их одной темой. Например, «Светлое и темное» – вечер органной музыки Людмилы Голуб. «Светлое и темное» – это название довольно известной пьесы Софьи Губайдулиной, однако начинается концерт с сочинений эпохи барокко.
Ну, тут можно разные параллели привести, светлое и темное, это может быть и первое отделение барокко, причем достаточно отдаленное от нас по времени, испанская музыка, скажем, Кабанилис, это достаточно старая музыка, и вторая половина 20 века, вот это уже светлое и темное. И даже внутри каждого отделения, вот так мне казалось, когда строила программу, то, скажем, вот испанская баталия, которая исполняется в начале, а потом французская сюита, которая в таких вот лирических тонах, очень красивая, изысканная такая музыка, и вот рядом с испанской баталии, мне тоже кажется, это будет контрастно. И даже два произведения Баха, которые я включила в первое отделение концерта, это прелюдия фуга до мажор и пассакали, знаменитая пассакали. Вот они тоже какие-то очень контрастные, потому что прелюдия фуга, она написана в юношеском возрасте, она вообще совершенно незрелый Бах, такой вот ближе к Букстехуде. И очень зрелое, одно из самых драматических, даже трагических произведений Баха пассакали, вот они как-то тоже контрастируют. Все это светлое и темное.
Подчеркнуть музыкальные контрасты светлого и темного Людмила Голуб пригласила московскую художницу Ольгу Кумигер.
Она работает в таком жанре с проекторами. У нее обычно два или три проектора. И изображение она дает не на экран, а в пространство. То есть она может это показать на органе, на стенах, на потолке.
Но мне казалось, что органная музыка, во всяком случае, значительная ее часть погружает слушателя в состояние внутренней, с одной стороны, сосредоточенности, с другой стороны, устремленности куда-то вверх вместе со звуком. Визуальный ряд не будет отвлекать, как вам кажется?
Я пригласила Ольгу только на современную музыку, потому что барочную часть программы я буду играть без видеоряда. А вот современная музыка, у меня музыка второй половины 20 века, мне кажется, это вполне уместно.
Я вижу у вас в программе «Кагель радиофантазия».
Сочинение написано, по-моему, где-то в середине 80-х годов. Он вообще латиноамериканец, но всю жизнь прожил в Кёльне. Эксцентрично, такой ироничный композитор. И вот эта вот радиофантазия, которая состоит из 41 части, для разных составов они написаны. То есть там есть части для органа, есть части для ансамбля ударных, там для хора. Вот 6 частей я играю органных. И что такое «рррр»? Это я сразу объясню. Это название каждой части начинается с буквы «Р». Первая часть – это «Рага» индийская. Потом там есть часть под названием «Раушпфайф». Это название регистра органа. Есть часть «Рэгтайм-вальс». И последняя очень забавная часть по-французски называется «Россиньольс анрум». «Замерзшие соловьи». Это пародия на Мессиана.
А что такое «Объемы»?
«Волюмина» – ну, это уж совсем необычная пьеса. Это я приберегла для конца отделения. То есть там вообще нотной записи как таковой нет. То есть композитор оперирует такими звуковыми массами. Вот если посмотреть в ноты, то там не нотки, а такие графики. Вот такие вот очень интересные штучки, закрашенные в белые, в черные. И вот по таким нотам я играю. На самом деле автор здесь указал диапазон клавиатуры. Это играется, а это пустое, это не играется. Сплошные массы. То есть игра там либо ладошкой, либо всей рукой, как-то так. То есть именно игра какими-то вот объемами, массами.
Концерт органной музыки Людмилы Голуб, проиллюстрированный компьютерной графикой Ольги Кумикер, состоится в воскресенье 24 января в концертном зале имени Чайковского. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Скандинавские викинги прославили себя в веках не только ратными подвигами, но и отчаянным сквернословием. Один из ярких примеров – скандинавские хулительные песни – ниды. Как гласит одна из древних саг, однажды чародей Эгиль Скалагримсен спел назло королю Эрику Рыжему такую ниду, что у того сразу сгнила половина бороды и волос, в доме погас огонь, а со стен слетело оружие и покалечило немало воинов. Увы, а скорее все же к счастью, времена изменились, и потомки викингов сегодня уже не так крепки на язык, как раньше. Почему так случилось, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Дании Сергей Джанян.
Датчане, как, впрочем, и остальные жители Скандинавии, пользуются в мире репутацией людей корректных и выдержанных. Это обстоятельство вполне отражается и в самом стиле датской разговорной речи, особенно в том, что касается ругательств. И хотя все мы знаем, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, а немецким с неприятелями говорить прилично, но вот с последней задачей датский язык, принадлежащий, кстати говоря, к северогерманской языковой группе, справляется туго, что особенно бросается в глаза в местной озвучке американских боевиков. Впрочем, все не так драматично. Нецензурщина есть, конечно же, и в датском языке. Просто для иностранного уха, а особенно привычного к российским реалиям, местная брань звучит весьма своеобразно. Начнем с того, что в современном датском языке обсценную лексику можно разделить на три большие категории. Это ругательства, связанные с религией, затрагивающие тему болезни и смерти, а также касающиеся человеческой физиологии. При этом религиозные ругательства составляют самую большую группу нецензурных слов в датском языке, говорит приходской пастор Фюнской епархии Оле Буль Нильсен. Поскольку датчане в массе своей люди неверующие, может показаться странным, что самые употребительные и крепкие датские ругательства связаны не с сексом или прочей физиологией, а с религиозными понятиями. Причина же кроется в том, что, несмотря на весьма прохладное отношение к религии, датчане полагают, что все неладное в жизни происходит исключительно из-за вмешательства нечистой силы. А чертыхаясь и называя жителей преисподней по имени, вполне возможно их усмирить. Большинство религиозных ругательств берет свое начало из католического прошлого датской истории. Проклятия же, в которых упоминается дьявол и ад, в свою очередь возникли уже в эпоху реформации. Надо заметить, что многие из этих ругательств звучали настолько кощунственно, что нередко заменялись созвучными словами. Наиболее ярким примером подобного эвфемизма, дошедшего до наших дней, является использование мужского имени Сёрен в различных вариациях бранных словосочетаний. В реальности этим именем заменялось близкое по звучанию слово «сатан» – «сатана». Датские ругательства, связанные с болезнями и смертью, по стилю несколько схожи с бранью религиозной тематики. Однако зачастую определить первоначальный смысл выражения бывает непросто. Так, распространенное датское ругательство «фопока» ничего общего с карточной игрой не имеет, являясь лишь эвфемизмом слова «копа» – «оспа». А другое бранное выражение, звучащее как пожелание заболеть раком, возникло из-за созвучия двух датских слов, одно из которых обозначает онкологическое заболевание, а другое – высшие силы. Нецензурная лексика, связанная с физиологией, обыгрывает, как правило, сексуальные или выделительные функции человеческого организма. При этом традиционная датская матерщина значительно меньше английской сфокусирована на половом акте и в гораздо большей степени на акте дефекации или мочеиспускания. Эти слова зачастую используют как префикс в сложносоставных ругательствах, таких, например, как «писа кедали» – «уписаться какой скучный» или «лорталенд» – русский аналог «дермляндия». Именно эта часть датской ненормативной лексики по сей день находится под сильным влиянием англоязычных стран. Говорит датский лингвист Ханна Вибека Хольст. Широко распространено убеждение, что молодежь сквернословит гораздо чаще, чем взрослые. Однако результаты исследований, проведенных датским языковым советом, опровергают его. Бранятся все поколения датчан примерно с одинаковой частотой. Абсолютным фаворитом в бранном словаре датской молодежи является жаргонное словечко «ску», приблизительный смысл которого можно перевести русским «черт побери», за которым следует слово «скида» – «дерьмо» и лишь потом уже ругань сексуальной тематики. Среднее поколение датчан также предпочитает слово «ску», подкрепляя его в зависимости от ситуации обращениями к Богу или дьяволу. Ну а пожилые датские сквернословы свои эмоции чаще всего выражают, отсылая оппонента к небезызвестному Сёрену, тому самому из преисподней. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Удастся ли министру Рашиду Нургалиеву реформировать МВД? Обсуждают заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Санкт-Петербургского университета МВД Виктор Егоршин. Ведущий программы Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Джабр возгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.